говорит Радио Свобода. Члены жюри «Кинотавра» выступили в поддержку Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова.
Было понятно, что наша главная задача – призвать наших коллег обратить внимание на голодовку Олега. И я очень рад, что эти наши усилия увенчали успехом.
Для чего нужен сайт «Миротворец»?
Что такое проект «Миротворец»? Это фактически наследие Симона Визенталя.
Виктория Скрипаль о своей известности после отравления в Солсбери ее дяди и двоюродной сестры.
Я племянница Сергея Викторовича Скрипаля, и то, что я от него не отреклась, что вот я как бы тем самым даю понять, что вот я к нему очень хорошо отношусь.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 11 июня. Итак, председатель жюри конкурса «Кинотавр» Алексей Попогребский и председатель жюри секции «Дебют» «Кинотавр» Андрей Плахов зачитали на церемонии объявления победителей кинофестиваля заявление с требованием отпустить режиссеров Кирилла Серебренникова, ожидающего суда по делу седьмой студии, и Олега Сенцова, отправленного в колонию по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Член жюри «Кинотавра» продюсер Евгений Гинделес поделился своими впечатлениями с Натальей Джампаладовой.
Мы были на «Кинотавре» весь срок. Конечно, у нас было очень тяжелое чувство, и мы с тяжелым чувством ехали, потому что было понятно, что как бы наша главная задача в том, чтобы призвать наших коллег обратить внимание на голодовку Олега. И я очень рад, что наши усилия увенчались успехом, и что на церемонии закрытия «Кинотавра», которая прошла вчера, имя Олега Сенцова и имя Кирилла Серебренникова практически со сцены произносил каждый на эту сцену выходивший. И, в общем, церемония закрытия из-за этого получилась, на самом деле, какая-то очень правильная, точная интонация, которую, может быть, лучше всего сформулировала Авдотья Смирнова, которая сказала, что милосердие важнее закона. И что, конечно, мы все со сцены призывали к освобождению Олега и к немедленному началу обмена политзаключенных между Россией и Украиной. Об этом говорили и Алексей Попогребский, председатель основного жюри, и Андрей Плахов, председатель жюри дебютов. Об этом говорил со сцены Виктор Матизен, который вышел участь приз гильдии кинокритиков. Мой коллега по большому жюри, композитор Игорь Вдовин. Я сам прочел со сцены письмо Олега, которое пришло к нам буквально несколько дней из колонии, где он благодарит всех за поддержку, и он пишет о том, что он надеется, что он еще сможет снимать кино. На самом деле, получилась очень точная по интонации церемония, и в конце ее на сцену вышел президент кинотавра Александр Роденский, который сказал тоже очень точные слова о том, что, конечно, нельзя снимать кино в условиях несвободы. И, в общем, таким образом он тоже присоединился к тем словам, которые были до него со сцены.
Ну, а как вы думаете, вот вообще в логике какой-то, да, общей политической, такое единодушие среди коллег Олега Сенцова, Кирилла Серебренникова, оно может на что-то повлиять? Потому что, насколько я понимаю, вы все разделяете точку зрения, что оба дела политические.
Конечно, конечно, и это было вчера абсолютно четко сформулировано. Знаете, тут еще один важный как бы момент, который надо упомянуть. Трансляция церемонии шла без записи, уже целиком это все вышло в эфир ночью канала России, без каких-либо купюр. То есть у нас, благодаря тому, что вчера произошло на сцене Зимнего театра в Сочи, в федеральном эфире, наверное, впервые за долгое время прозвучала правда о том, что происходит с делом Олега Сенцова. И это тоже очень важный момент. Что касается, будет ли это иметь какой-то эффект или нет, ну, мы об этом судить не можем, понимаете. Мы должны делать то, что мы можем. Да? И вот я только могу сказать, что я очень рад, что наше киносообщество на самом деле проявило такую солидарность со своими коллегами. Это очень важный прецедент. И я надеюсь, что это все-таки тоже, конечно, будет, может быть, не немедленно, какой-то последовательный эффект иметь. Что касается физически того, чтобы Олег вышел на свободу как можно скорее, это вопрос переговоров, которые, я надеюсь, сейчас ведутся.
А что вы думаете о его довольно серьезной радикальной позиции продолжать голодать до конца? Вот адвокат говорил, что он фактически готов умереть.
Я думаю, что это абсолютно жесткая позиция, которая не изменится. И все, кто Олега сейчас видел, кто с ним разговаривал, это подтверждают. В зале была Ксения Собчак, которая также рассказывала о своих впечатлениях, когда она разговаривала с Олегом по скайпу и так далее. То есть здесь никаких в этом смысле ни у кого сомнений, что он будет голодать до конца, если его требования начнут выполняться, ни у кого никаких сомнений по этому поводу нету.
Есть еще такая позиция, что надо сейчас, пока происходят такие дела, как дело Олега Сенцова, дело Кирилла Серебренникова, надо отказываться от сотрудничества с государственными структурами, с тем же Министерством культуры, да, которое выступает потерпевшим по делу Серебренникова, например.
Этот вопрос каждый из участников этих процессов решает для себя сам. Да? В какой мере это может или не может происходить. Если говорить про там Кинотавр, который делается в том числе с привлечением денег в Министерство культуры, я считаю, что то, что мы участвовали в работе Кинотавра, то, что мы были там, и то, что мы смогли добиться того, чтобы имена Сенцова, Серебренникова и его товарищей звучали очень, скажем так, отчетливо, это очень большой результат. Что касается, так сказать, там, получения денег и участия в различных проектах, это как бы вопрос индивидуальный. Хотя я думаю, что по этому поводу тоже нужна солидарная позиция, и я думаю, что в скором времени солидарная позиция будет сформулирована.
С членом жюри кинофестиваля «Кинотавр», продюсером Евгением Гинделесом беседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете программу «Время свободы». Сайт «Миротворец» за последние годы стал не просто интернет-ресурсом об участниках конфликта в Донбассе, но и важным политическим и общественным феноменом. Почему так произошло? Обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников беседует с гостем киевской студии «Радио Свобода», народным депутатом Украины Антоном Геращенко.
На самом деле, Антон Юрьевич, в этом списке ведь отнюдь не только люди, которые с оружием в руках стояли или которые работают в структурах так называемых народных республик. В нем журналисты, которые аккредитовывались при соответствующих структурах этих республик. В нем певцы и исполнители российские. То есть это люди, которые ни в кого не стреляли. Они просто совершают какие-то поездки. Некоторые вообще просто выполняют свои служебные обязанности.
Значит, там находятся те артисты и певцы, как российские, так и зарубежные, которые приехали на территорию оккупированной Крыма и которые нарушили таким образом границу Украины. Если вы знаете, что Крым оккупирован, вы обязаны приезжать туда только с разрешения властей Украины. Значит, приехать в Украину и через официальные пропускные пункты приехать в Крым. Все те, кто туда прилетают самолетом, приплывают на кораблях, они нарушают государственную границу Украины. Поэтому мы вносим этих людей в базу данных, и после этого они лишаются права въезда на территорию Украины. Относительно актеров. Вы помните замечательные кадры, в кавычках, где некий актер по фамилии Пореченков, будучи в Донбассе, стрелял из крупнокалиберного пулемета в сторону наших бойцов в аэропорту Дап. Или, например, актер этот, который играл в сериале сумасшедшего там хирурга интерны, который, стоя на коленях, принимал паспорт ДНР из рук захватчиков. Помните? Так они тоже есть в базе «Миротворец». Почему? А мы считаем, что эти люди наносят ущерб национальной безопасности Украины. А теперь относительно журналистов. Знаете, есть журналисты настоящие, а есть те люди, которые имеют корочки журналистов, но при этом они являются зарубежчанами. Ведь это журналисты снимали знаменитый сюжет про мальчика в трусиках, которого якобы украинские военные распяли на кресте в городе Славянский. На самом деле никакие не журналисты. Это солдаты российской информационно-пропагандистской войны. И поэтому они тоже есть в списке миротворцев. Все те, кто делали сюжеты против Украины, они в списке миротворцев. Теперь вопрос, а за что же их наказывают? Они же никого не убили. Они же никого не расстреляли. Они просто показали вранье на весь мир о том, что украинские военные изуверы. Я считаю, что европейские страны, если они хотят нам помогать, они должны внести в списки санкционные всех этих Соловьевых, всех этих Киселевых, которые своими выступлениями призывали к убийствам украинских граждан.
То, о чем вы говорите, о людях, которые выступали с пропагандистскими призывами, о людях, которые снимали лживые материалы, это можно считать оценочными суждениями, разумеется, но они имеют право на существование. В данном случае вы говорите о пропаганде, направленной против вашей собственной страны. Но в списке миротворца есть люди, которые просто аккредитованы при так называемых министерствах информации народных республик. Эти люди часто украинские журналисты, часто журналисты различных иностранных информационных корпораций, которые просто должны делать свою работу. Я очень хорошо помню, как была ситуация с аккредитацией при Министерстве информации так называемой Чеченской республики Ичкерия во время российско-чеченской войны. Россия была категорически против, чтобы журналисты и российские, журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел Российской Федерации, аккредитовались при этом министерстве. Но другой возможности работать на той территории Чечни, которая тогда контролировалась правительством Джохара Дудаева и потом Зелимхана Яндарбиева, просто не было. И вот возникает вопрос, не похоже ли это на ту ситуацию.
Скажите, а государство Израиль разрешает аккредитовываться журналистам при палестинской автономии, и вообще израильским гражданам разрешено посещать территорию и журналистам израильской автономии или нет? Есть государство Израиль, в котором ограничивается возможность посещения территории палестинских автономий, которые являются частью территории Израиля, для средств массовой информации в том числе. Почему? Потому что понимают, что их могут использовать для того, чтобы рассказывать неправду и заниматься пропагандой. Что касается территории ДНР и ЛНР, эта территория контролируется Российской Федерацией. Правительство, якобы, которое там есть, это просто марионетки, которые получают указания из Кремля на уровне 38-х замов Путина. Что им делать, что не делать. Те журналисты, которые туда выдают больше одного материала за раз, туда допускают только тех, кто пишет только неправду. Я готов это аргументированно доказать. Когда был опубликован список журналистов, которые были аккредитованы по Министерству пропаганды ДНР, там были те, кто был там всего один раз. Например, многие были по поводу сбитого Боинга. Эти люди писали правду. А были те иностранцы, голландцы, немцы, которые были там много раз, которые писали, что это гражданская война, что украинские войска – это изуверы, негодяи, сволочи. Про право на самоопределение там, древних там, донецких, луганских народов и так далее. Народ Украины имеет полное право знать, кто бывал на территории оккупированной и кто что писал об этом. Тем более, что эта информация не является информацией, защищенной законом. Когда вы даете визитку, там есть информация по телефону и по электронной почте. Она же открыта. Потому что журналисты – это одни из самых открытых людей. И почему поднялась такая истерия? Так она поднялась, потому что и русские подняли.
Вам не кажется, что вас могут манипулировать, а могут использовать люди, которых вы не знаете? Вот на каком основании вы доверяете всем, с кем мы общаетесь? Вот для
Виталий,
меня было бы очень тяжело.
Я доверяю тем, кто делает полезные дела для безопасности Украины. Это все проверяется по делам, а не на словах.
Как вы вообще представляете себе развитие этого ресурса? Вот что с ним будет дальше?
Этот
вот он
ресурс
будет также продолжать регистрировать тех, кто пересекает границу, кто аккредитовывается, кто вообще какая эффективность?
Этот ресурс будет нужен навсегда на ближайшие, наверное, 70-80 лет.
Вы столько времени отводите на конфликт между Россией и Украиной?
Я вам скажу, вы знаете, что до сих пор продолжаются суды над нацистскими преступниками, хотя прошло 70 лет. Поэтому миротворец будет существовать ровно столько, сколько будут существовать ненаказанные российские преступники или украинские граждане, которые по призыву российской пропаганды совершали преступления. И миротворец нужен для того, чтобы каждый, кто думал, что это забыто, нет, друзья, никто не забыт и ничто не забыто.
С одним из создателей сайта «Миротворец» на Украине, депутатом Верховной Рады Антоном Геращенко, беседовал обозреватель «Свободы» Виталий Портников. Это был фрагмент программы «Дороги к свободе». Полностью ее можно найти на нашем сайте в интернете. Публикация называется «Феномен миротворца». Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Виктория Скрипаль стала известной после инцидента в Солсбери, где были отравлены нервно-паралитическим веществом ее родной дядя, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, и его дочь Юлия. Простой бухгалтер из Ярославля, теперь частый гость на российском телевидении и участник информационной войны между Москвой и Лондоном. Два месяца назад Виктория Скрипаль обнародовала запись разговора с Юлией Скрипаль, и с тех пор активно ходит на ток-шоу, где подвергает сомнению британскую версию отравления своих родственников. С Викторией Скрипаль встретился корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Скажите, а насколько изменилась вот ваша жизнь, когда вы стали телезвездой?
Ну, я не скажу, что я такая телезвезда, да, то есть как бы да, но жизнь изменилась. Изменилось отношение некоторых людей, изменилось все, то есть изменилось полностью, даже график твоей жизни, он меняется. Меняется как бы, ну, я бы не сказала, что это в лучшую сторону изменилось. Вот.
Почему?
Ну, есть некоторые нюансы, которые портят эту жизнь, но ничего, мы с ними справляемся.
Ну, нюансы как раз мне интересны. Какие нюансы? Ну, вам стали завидовать?
Есть и это, да. Тут у нас, вот понимаете, как говорится, беда не приходит одна, да, у нас случилось несчастье. То есть, когда вот случилось с ребятами, у нас умер лучший друг, он у нас был председателем ТСЖ, нашего ТСЖ.
Так.
Вот. Мы являемся членами правления с мужем. И правление выбрало моего мужа. И вот пошли сейчас нападки. У нас сейчас идут разборки с некоторыми товарищами, потому что стали писать кляузные письма, что вот я там такая британская шпионка, что это вот я тут хочу деньги людей поиметь. Было даже в некоторых моментах, в некоторых тут вот местных изданиях таких вот, да, «Желтой прессе» было написано, что вообще меня со всей моей семьей надо вообще за 101 километр отослать, вообще выгнать из города Ярославля, чтобы меня здесь вообще не было. Потому что я племянница Сергея Викторовича Скрипаля, и то, что я от него не отреклась. То, что, как вот многие говорят, что я все равно отношусь к нему с уважением, это плохо. И второй момент, то, что я, даже будучи в браке, не поменяла фамилию, оставила свою фамилию, как есть, что я осталась со своей фамилией со Скрипаль. Что вот я как бы тем самым даю понять, что вот я к нему очень хорошо отношусь. И тем самым я такая же, как он. То есть я такая же предательница, как он.
Но, а есть положительные моменты?
Есть. Есть люди, которые, говорю, меня очень поддерживают, помогают. Самое главное, что все наши знакомые, друзья, никто от нас не отвернулся. То есть все как бы были готовы там помогать. И финансово, если это надо, там и морально. Все, и все нас поддерживают. Все. Такого, чтобы вот от друзей, от родных нет, у нас такого давления нет. Все поддерживают, все понимают. То есть у нас же бабушка до сих пор не знает до конца, что случилось. Она только знает, что он в больнице, и ему не дают позвонить. Все. И больше она ничего не знает. Про Юлю она вообще ничего не знает. Когда его арестовали, мы ей тоже ничего не говорили всей семьей. То есть мы ей просто сказали, что он уехал в очередную командировку. Что вот его вызвали, обратно все. И она как-то с этой мыслью жила. Но потом, когда это показали все по телевизору, как раз это был либо четверг, либо пятница. Помню, что какой-то вот рабочий день. Но хорошо, что здесь как раз еще был тогда мой папа. Он как раз приехал в отпуск. Они были на даче. Я только успела позвонить ему и сказать, выключай все телевизоры. И он говорит, она уже увидела. Ну, конечно, для нее это был шок, все. Но опять же, никто из друзей и знакомых от нас не отвернулся. То есть все сказали, что это, ну, такого быть не может. Просто вот как бы так вот. Что, может быть, разберутся, поймут. А потом, опять же, это было лето, когда их обменивали, июнь месяц, она у нас попала в больницу. У нее был небольшой сердечный приступ, мы что она лежала в больнице, и опять же по телевизору. Ну, я знала уже, что что-то должно произойти, потому что тетя Люда позвонила и сказала, ну, это жена Сергея Викторовича, что вот нас вызвали в следственный комитет и попросили там подъехать не с главного входа, а с этой, и привезти вот ему одежду. Вот что-то должно случиться. И они там были один день, она говорит, с главного входа стоят журналисты, они стояли с Сашей на машине с черного входа. И вот потом им разрешили свидание всем родственникам, все. И вот потом вот уже пошла вот эта информация, что их обменивают, что они улетают в Лондон. И тут опять же все телевидение, все. И как бы вот мы и сказали бабушке Груга. И реакция была такая. Главное, жив, здоров, на свободе. Пусть там, но свободно. Но
это... Когда я смотрю вас на экране, вы говорите, что ну так получилось, так судьба. Но вы могли не пойти на телевидение, вы могли не заниматься тем, чем вы занимаетесь. Вот, это же ваш выбор.
Скажем так, не столько мой, сколько, знаете, сколько тут получилось немножко, скажем, получилось, что я дала людям слово, и мне пришлось держать свое слово, чтобы пойти на телевидение.
Да, интересно, вот. Кому?
Первому каналу. Я не хотела идти, они говорят, ну вот какие ваши условия? Я выдвинула одно из условий, и они его соблюли. То есть они его сделали, но я думала, что они не смогут сделать, и поговорить с этим человеком они не смогут.
Подождите, вот. А мы все знаем, что на телевидении платят деньги, и это считается нормальным, потому что люди тратят время, корреспонденты или эксперты приезжают из-за рубежа.
Деньги не вообще первые все передачи, первые все съемки, но BBC вообще не платит денег, нет. Это понятно, да. Эхо Москвы тоже как бы это, вот это все. Вот, и на первый канал, на первые эфиры я ездила, они оплачивали мне только дорогу, трансфер. Вот, это было
и
вот
гостиниц.
Так вот. Я не жила в Москве. Я приезжала на машине с водителем и уезжала обратно на этой же машине с водителем. По этическим соображениям я не хотела брать деньги, но люди, которые в этой области находятся, то есть тоже вот знакомые, они мне просто сказали, почему кто-то должен на тебе зарабатывать, а не ты. Если уж есть такой шанс, и тебе просто деваться уже некуда, то давай тогда вот денежные вопросы. Ну, потому что и, скажем так, и вся эта дальнейшая история, она, в принципе, затратная. Я так скажу.
В каком смысле?
Те же подачи документы на визу, получение тех виз, там, поиск там Юлиной этой собаки, машины, где находится, это все же все равно выливается в определенную сумму денег, чтобы это все найти, разыскать. Вот.
Подождите, но вы дали слово Первому каналу, что
да.
Будете с ними. У вас был эксклюзивный контракт.
Да.
Только Первый канал, больше
да,
никто.
Да.
Но вы говорите, что первые эфиры были бесплатные. Но вы могли отказать. Вы же прекрасно понимали, что вы будете ставить себя под удар, потому что будут разные реакции.
Да.
Одни скажут племянница предателя, другие, наоборот, скажут, что свои минуты славы получила, а это знаменитость, а рядом с знаменитостью всегда приятно.
Когда пошел ответ, обратный ответ, то есть прошла первая передача, появился Юлин звонок. Первое нам сказали, они живы. Это вот первый канал как раз снял, с BBC дала интервью. Пошла вот это, что они живы, здоровы, идут на поправку. Вторая передача, мы получаем Юлин звонок. То есть уже как-то. И когда каждый по крупицам идет какая-то ответная реакция, начинаешь думать, как же... Значит, надо дальше вытягивать.
То есть вас втянули в эту историю,
можно сказать,
уже без тормозов, дальше?
По идее, что получилось, что по большей части что ты получаешься... ты понимаешь, что ты пешка в этой большой игре, в этой политике.
То есть вы это понимаете?
Естественно, очень хорошо с самого первого момента.
А зачем вы стали пешкой в этой большой игре, если вы понимаете, что вам отведена роль и вами манипулируют?
Я всегда высказываю свое мнение, то есть не только свое мнение, то есть мне не навязывают ничье мнение. Когда пытаются скажи, виноват тот, виноват этот, я говорю, нет, я так не скажу.
Приведите пример.
Когда я разговаривала с французскими журналистами и с немецкими, со Шпигелем, с Теле2, все почему-то пытались говорить, вы скажите, что виноват Путин. Я говорю, я не могу вам так сказать, что виноват Путин. Я не могу сказать, что виновата Великобритания. Я не могу сказать, что виноват Путин. Я говорю, я сохраняю в данный момент нейтралитет. Я не могу кого-то обвинить сейчас.
Вы сейчас действительно правда? То есть так грубо они работают?
Да.
То есть они требовали от вас, чтобы вы сказали, федеральные эти каналы, они не такой тактики не придерживались?
Нет. Они, конечно, нагловатые у нас каналы, скажем так. У них была своя тактика. Я им говорила, я не вижу никого в этой ситуации. Пока она не разрешится, я виновата и никого не могу считать. Потому что мы не знаем до конца ничего. То есть вся информация, которая у нас есть, такое ощущение, что я не могу, никогда нельзя недооценивать противника, правильно? Противник всегда не такой же глупый, как и ты. Не надо думать, что другие люди глупее, чем ты. Так и здесь получается, Но либо это делалось... злонамеренно и специально, там фотографии, где за час до смерти, где Саша их снимает, и это в отчете у Терезы Мэй лежит эта фотография, понимаете, то есть мы ее вытаскиваем, эту фотографию, то есть я говорю, так это же фотография, Потом сам момент, что первые самые моменты, когда с BBC, когда мне они позвонили, ребята, и я им просто сказала, что эта девушка не какая-то как все писали, последняя любовь разведчика, что это Юля. И через 2 часа пошло Борис Джонс выступил, потом Тереза Мэй. Обвинить никого я не могу. Я не знаю, что случилось.
Смотрите, те западные издания, которые просили вас признать, что это сделал Путин или Путин виноват, вы от них отбились. Но как вы отбивались от федеральных каналов, у которых тоже есть своя политика, согласитесь?
Вы знаете, сейчас, может быть, не знаю, приглашали ведь разных экспертов, там были разные люди. Были люди, которые настаивали на том, что виновата Россия и все. Были люди, которые наоборот настаивали. Но есть люди, которые правильно говорят, наша задача не кого-то искать виноватых, а наша задача вытащить 2 людей. И у людей есть ихняя волеизъявление, и мы должны это волеизъявление ихнее соблюсти. Хочет Юля вернуться в Россию, значит,
но
мы
должны... Этого мы не знаем.
Она сказала, что она хочет вернуться в свою страну.
Вы понимаете, что была такая дипломатическая фраза, заявить о себе, что она жива, здорова и так далее. Вернуться хочет она или не хочет вернуться, мы реально не знаем.
По тем делам, которые она сделала здесь, оставила.
Она отказалась от помощи посольства сказала, что, может быть, когда-нибудь вернется. Смысл в этом. Давайте по поводу пешки. Почему вы себя почувствовали пешкой после походов на федеральные каналы?
Понимаете?
Только честно.
Честно, потому что я же вижу со стороны, что многие люди приходят просто на этой теме попиариться. Им не так интересно это все, что происходит. Им нужен их не пиар, этот приоритет, все. И дальше ничего. Ведь по идее, сказать, мне только помощь оказывают по большей части. Это наше посольство там, в Великобритании. И Следственный комитет еще как-то, да. Ну, и есть там пара-тройка журналистов, которым это интересно, и которые мне помогают, да, там это все вот. А остальные просто вот прошла передача, да, и все. И я понимаю, что я-то туда прихожу, и каждый хочет получить, ну, как бы вот свой кусочек от этого. Вот мы в этом поучаствовали.
С племянницей бывшего офицера ГРУ, отравленного в Солсбери, Сергея Скрипаля, Викторией Скрипаль, беседовал Мумин Шакиров. Эту беседу можно найти и на нашем сайте в интернете. Она называется «Я, мол, британская шпионка. Минуты славы Виктории Скрипаль». Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Украинец Алексей Цымбалюк, который утверждает, что был нанят для убийства российского журналиста Аркадия Бабченко, рассказал в беседе с BBC, что знаком с предполагаемым организатором покушения Борисом Германом с 2015 года. Он также рассказал, что в 2006 году постригся в монахи, однако ему запретили служить. В августе 2014 года Цымбалюк поехал в зону конфликта на востоке Украины. Там он и познакомился с сотрудником Службы безопасности Украины, к которому обратился, когда получил заказ на убийство Бабченко. По словам Цымбалюка, подозреваемый в организации покушения на журналиста Герман, цитата, «связан с оружием, с его производством и продавал его в том числе добровольческим батальонам». Заказ на убийство Бабченко, как утверждает Цымбалюк, поступил ему 6 апреля. Тогда же Герман рассказал ему о списке из 30 человек, которые, цитата, «мешают Украине и которых надо убить к осени, на что определенной группой лиц выделен бюджет». На предстоящей завтра сессии Одесского областного совета, согласно обнародованному проекту решения, будет рассмотрено заявление Марии Гайдар о досрочном прекращении ее депутатских полномочий. Причины своего решения бывший российский оппозиционный политик не комментирует. Переехав на Украину, Мария Гайдар получила украинское гражданство и спустя год подала прошение о выходе из гражданства России. Однако некоторые российские СМИ утверждают, что эту процедуру так и не начали. В апреле 2017 года президент Украины Петр Порошенко назначил политика своим внештатным советником по вопросам сельской медицины. Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу провести второй раунд корейско-американского саммита в Пхеньяне в июле. Об этом сообщает южнокорейская газета «Чунан Ильбо» со ссылкой на источник, близкий к организации встречи двух лидеров в Сингапуре 12 июня. По словам собеседника издания, приглашение от лица Ким Чен Ына содержалось в письме, переданном 1 июня Трампу заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Йон Чхолем. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Праге состоялось заседание Всемирного еврейского конгресса, посвященное проблеме борьбы с антисемитизмом. Йосиф Зисельс, глава Ассоциации еврейских общественных организаций «Общин Украины», который принимал участие в заседании, считает, что антисемитизм сейчас в большей степени касается стран Европейского Союза, чем, например, Украины и России. С Йосифом Зисельсом побеседовала пражский корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Обращаем внимание наших слушателей, что мнения Йосифа Зисельса по некоторым вопросам могут не совпадать с позицией редакции русской службы «Радио Свобода».
Это событие сегодняшнее в Праге было посвящено, с одной стороны, немного 70-летию государства Израиль, но в очень большой степени проблемам антисемитизма в Западной Европе. Я подчеркиваю, в Западной Европе про Украину вообще слова не было сказано. И про Россию, кстати, тоже. Потому что на экспертном уровне никто не видит Украину, Россию, Белоруссию, Молдову как антисемитские страны. На политическом уровне там политики разные или там журналисты продажные, они видят это и педалируют этот вопрос. А эксперты, я бываю постоянно, я 30 лет занимаюсь этой проблематикой, я вот в марте был в Израиле на Всемирном форуме по антисемитизму. Америка, Франция, Бельгия, ни Украины, ни России, ни Беларуси, не слышно и не видно. Экспертную среду обмануть невозможно, потому что они оперируют реальностями, а не фейками. Так что в основном это вот был разговор вокруг усиливающегося проявления антисемитские, действительно усиливающегося, потому что идет определенная волна именно в Западной Европе. И очень интересна составляющая этой волны. Две важные составляющие. Первая – это радикальная часть исламской диаспоры в Европе. И вторая составляющая, более интересна, это левые движения. Такие левые интеллектуалы, профессура, кампусы студенческие, они сегодня насыщены в силу гипертрофированного понимания защиты прав человека. Они приходят к своей антиизраильской позиции сначала и потом к антисемитской. Это связано между собой. Вот эти два фактора, они ответственны в Западной Европе за высокий уровень антисемитизма. У нас их нет. Чем ближе мы будем в Европу вползать, возможно, они у нас появятся. Потому что это будет связано с повышением уровня жизни. У нас исламская диаспора неинтересна. У нас очень слабая социальная защита и низкий уровень экономический. И левая профессура у нас после советских времен очень непопулярна.
Тем не менее, даже на передовой есть люди, которые выступают с антисемитскими взглядами. Многие на это тоже обращают внимание. Например, батальон «Азов».
Батальон «Азов» выступает с антисемитскими взглядами.
Некоторые представители.
Первый раз слышу. Что в батальоне «Азов» мы отмечали с самого начала небольшую неонацистскую группу, это правда. Они почти все погибли, кстати. Много погибло среди них на фронте. Но они даже тогда не были антисемитами. Они были русофобами, да, они были против России. Мой товарищ Натан Хазин был руководителем группы разведки в батальоне «Азов». И он мне говорил в шутку, что мы своих нациков в обиду никому не дадим. У них не было проблем. Поверьте, у них не было проблем между собой, как между украинцами. Я помню, как он мне рассказывал, его разведчики донесли про расстрел нескольких молодых людей, вот этих супернационалистов, в Донецке. Их захватили в плен и расстреливали. И разведчик это видел. Когда Натан мне это рассказывал, как они достойно держались, как они молились перед смертью, не просили пощады, у него слезы текли из глаз. Это совсем другое, чем описывают вот эти уроды, которые пишут эти ужасные пропагандистские статьи. Это совсем другое. В любом обществе есть радикалы. В любом обществе есть и то, что мы называем неонацисты. И что? Они маргиналы. Они не в мейнстриме. Меня не пугают радикалы в Украине. Их там 3%. Меня пугают популисты, потому что их 35%. За популистов готовы проголосовать каждый третий избиратель. Это ужаснее намного, чем радикалы. Украина очень померкованная такая страна. И у нее есть иммунитет против радикализма. Даже 4 года войны не дали увеличения уровня радикализма в Украине. Меня волнует сейчас больше против ромов выступления. И поскольку плохо работает и милиция, и СБУ, меня смущает это, потому что я подозреваю, что часть этих случаев провокационные. То есть просто провокация со стороны оппозиции или со стороны России. Но я не могу утверждать, потому что ни один суд этого не доказал. И наше все влияние на то, чтобы государство занималось этими случаями, доводило их до суда. Потому что только тогда можно будет сказать, что произошло. Кто заказчик, кто исполнитель, или это спонтанный случай, или еще что-то. Потому что у меня такое впечатление, что вот в размахе этой пропагандистской войны эти люди, которые нападают на ромские лагеря, работают на Российскую Федерацию.
Ну, на самом деле, нападение на ромские лагеря, это же история не связана только с войной, это было и в
прошлом. Не связано.
Да, это
но участились тоже случаи.
Да, участились. Тем не менее, эта ситуация уже довольно длительная, и она была и до войны.
Хорошо. Общество фрустрировано войной, экономическим кризисом, некоторой неопределенностью. Понятно, что в таком состоянии случаи ксенофобии более часты, чем нет. Государство должно жестко на них реагировать. Вот то, чего мы требуем. Их немного, этих случаев. И более того, я не считаю вообще, что кто-то в России или даже в Америке может нам в этом помочь. Украинское гражданское общество пока справляется с этими проблемами. Оно этому противостоит и принуждает государство реагировать. Конечно, там и западные союзники заставляют государство на это реагировать сообща. Вот мы с этим справляемся. Но я не верю в этих помощников, которые педалируют этот вопрос, что вот Украина – это антисемитское фашистское государство. Им наплевать и на евреев, и на украинцев, и на всех остальных. Им интересна эта пропаганда и политика, такое тролление.
Я бы хотела спросить у вас о другой части Украины, о раввине Бениамине Вольфе из еврейской общины Севастополя. Да. Он на днях написал о приезде с официальным визитом в синагогу представителей царской семьи Романовых, и он прославляет толерантность царской семьи по отношению к другим конфессиям, рассказывает о отдельной молитве, которая была до 1917 года, читалась в каждой синагоге за успехи и здоровье императорского дома. Вот как вы относитесь к этому в свете дискриминации евреев в Российской империи?
Ну, если после того, что творилось в Российской империи, после того, как Николай II сам занимался погромами и вдохновлял на них черносотенцев, после всего, что было черта оседлости, которую он ревностно оберегал, после этого прославлять императорскую фамилию, это, конечно, признак очень дурного тона, тем более в 21 веке. Но раввин Вольф сам выбрал себе свой путь. Каждый выбирает для себя. Его два брата живут, работают в Украине и молятся за здравие украинского правительства.
Совместно с главой Института национальной памяти Владимиром Петровичем вы заявили о необходимости составить список преступлений евреев перед украинцами. Расскажите вот об
этом. Я не заявлял такого никогда. Это искаженные мои слова, потому что я с некоторых пор веду линию на то, что для меня важно уменьшить составляющую межнационального конфликта. Поэтому я считаю, что, например, украинцы должны заниматься своей историей, естественно, и сами находить среди себя своей истории тех людей, которые поступали нехорошо по отношению к другим, к меньшинствам. Вот как, допустим, книги Гросса в Польше, как книга Вадунайте в Литве. И уже такие историки есть в Украине. Во-первых, я бы был категорически против, чтобы журналисты и политики занимались этими вопросами, потому что еще историки в них не разобрались. Потом евреи, естественно, как и любой народ, как говорил еще Бен-Гурион, имеют своих негодяев тоже и своих героев. И мы должны, евреи, разбираться в своих историях. Я вовсе не выступал вместе с Ветровичем с какой-то идеей считать преступников. Я более вообще говорю, что это внутренний процесс, дискурс каждой культуры. Вот еврейская культура должна разбираться со своими особенностями, со своими историческими проблемами. И говорить честно, историки должны своей общине, что они считают правильным. Что и вы не всегда были, увы, такими белыми и пушистыми. Подумайте об этом. Но... Может быть, у вас будет меньше претензий к другим.
Но ведь точно такой же вопрос можно поставить немножко по-другому. Вот считаете ли вы, что украинский народ тоже должен покаяться перед евреями?
Я не могу сказать украинскому народу, что он должен. Я могу сказать, что я вижу, как в украинской исторической науке появляются молодые люди, уже без зашоренного сознания, разным мусором советским, коммунистическим, расследуют эти вопросы. Более того, вы говорите, назвали Ветровича. 2 года назад я был в Париже, в Сорбоне проходила конференция по Холокосту в Украине. Выступал Ветрович, который прочитал очень неплохой доклад об антисемитизме в ООН. В чем проблема? Он ученый. Он реагирует на критику, потому что он хочет оставаться ученым, а не становиться чиновником только или политиком. Так что с Ветровичем тоже не все так просто. И поляки, почему бы им самим не посмотреть на себя, а не ждать, пока им кто-то со стороны начнет указывать, чего они нехорошо сделали. Они сами должны с этим определиться. Никто другой не может указать. Вот против чего. Я не хочу обвинять других в преступлениях, потому что это усиливает проекцию на ось межнационального конфликта и не приносит ничего. Она не ведет к разрешению проблемы, потому что сразу находятся люди, которые начинают обвинять тебя. Нельзя, как я говорю, народам-жертвам с большим комплексом виктимности стоять друг перед другом и размахивать списками обвинений. Это бесперспективный путь. Он не ведет ни к какому катарсису и ни к какому переживанию и освобождению от этого ужасного прошлого.
Я процитирую вас. Вы сказали, что нельзя навешивать стереотипные ярлыки на ОУН и УПА, потому что они боролись за независимость Украины. От вас дистанцировалась часть еврейского сообщества Украины.
Слава Богу. Так было всегда. Поверьте, когда я был диссидентом политзаключенным, дистанция была намного больше.
Но, тем не менее, вас объявили чуть ли не персоной нон-грата, по крайней мере, так было в 2003 году. Совет руководителей всеукраинских еврейских организаций об этом заявил.
Ну, как вы понимаете, человек, который 6 лет отсидел по политическим обвинениям, способен перенести и не такие проблемы. Во-первых, это только часть. Я сейчас формулирую это так, что гибридная война пришла на еврейскую улицу. Общество украинское поляризовалось по линии войны. Россия, Украина, Евразия, Запад. И по этой линии поляризовано все, в том числе и еврейская община. До сих пор часть людей, в еврейской общине, и не только, и в украинской, и в русской, и в Украине, и в польской, и в болгарской, поддерживают центр империи, Москву, то есть фактически против Украины. Это их проблема, их жизни, остатков их идентичности, которая сформировалась в советские годы. А часть вместе с Украиной проживает эту жизнь, развивается и стремится вместе с Украиной в Европу. Это вполне естественная поляризация. Община не еврейская, никакая другая, никогда не были едины, как единое целое, и потом она вдруг раскололась. Они всегда находили повод найти противоречие внутри себя по тому или по другому поводу.
С главой Ассоциации еврейских общественных организаций «Общин Украины» Йосифом Зизельсом беседовала наш корреспондент Александра Вагнер. А в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса «Книга как угроза литературе». Первый эфир программы, подготовленный в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода», состоялся 9 июня 1998 года.
Мысленно вхожу в ваш кабинет. Здесь те, кто был, те, кого уж нет. Ночь я для нас не умерла химера. Бьется сердце, взятое в их плен.
Книга в Америке никогда не была ни дефицитным, ни особенно ценным товаром. У американцев книги не задерживаются. Они редко их собирают и еще реже передают по наследству. У каждого поколения свои книги. Кроме, конечно, тех вечных, что хранят, как банки, золотой запас в публичной библиотеке. Заботиться же о модном бестселлере так же нелепо, как и вчерашней газете. Актуальная, приуроченная к случаю, семиминутная, свежая книга есть своего рода газета. Давняя традиция дешевых, общедоступных и вездесущих изданий подготовила происходящий сейчас радикальный разрыв между содержанием книги и ее материальной формой. Речь идет об электронных книгах, которые обещают со временем вытеснить обыкновенные. Вскоре всякий читатель, как на спиритическом сеансе, сможет вызвать на компьютерный монитор любую книгу. Освобожденная от бремени своего физического тела, книжная душа перельется в пучок электронов, чтобы заселить эфир эфемерными, невесомыми, призрачными буквами и словами. Вырвавшийся на свободу текст потеряет окончательность и завершенность. Он станет полуфабрикатом для игры читательского воображения. Электронная книга оторвется от печатного оригинала, как бабочка от куколки, и начнет самостоятельную жизнь на экране каждого компьютера. Выпустив душу на волю, книга оставит книжному магазину лишь грубый чехол, свое материальное тело, никому не нужный труп в переплете. Напрашивается трезвый вывод. Развитие электронных средств связи, компьютер и интернет предлагает столько удобных, дешевых, общедоступных способов хранения и распространения информации, что книга становится ненужной. Но тут, рискуя нарушить скорбно-торжественность момента, я хочу прервать прощание с книгой сухой фактической справкой о положении дел в сети американских книжных магазинов, известных уже чуть ли не целый век под названием «Barnes & Noble». За последние 10 лет, то есть именно за то десятилетие, которое принесло чуть ли не в каждый американский дом компьютер и связанную с ним современную электронную технологию хранения и распространения информации, число книжных магазинов «Barnes & Noble» в США выросло почти в 10 раз, на 1000%. Каждый раз, когда я попадаю в Barnes & Noble, мне кажется, что этот магазин болен мегаломанией. Он настолько огромен, что меньше всего располагает к покупке той книги, за которой вы пришли. Каждый из этих гигантов искушает разнообразием уже не книг, а предметов, о которых могут быть написаны книги. Это манифестация бесконечных возможностей пишущего человека, которого оторвать от печатного станка способна только пуля. Во всяком случае, такой магазин позволяет американцу жить с успокоительным сознанием того, что в Barnes & Noble обязательно продается книжка, объясняющая, как удовлетворить любую его надобность, каприз или прихоть. Судьба книги парадоксальна. Разве может идти речь о ее похоронах, если одной из самых процветающих компаний США является сеть книжных магазинов? Что же происходит сегодня с книгой в Америке? Разгадка книжного бума, который устроили в Америке супермагазины Barnes & Noble, заключается в том, что на своих полках они объединили два типа бестселлеров – временные и вечные. Вот тут нам следует затормозить, чтобы сказать о бестселлерах главное. Они бывают двух сортов – временными и постоянными. Граница между первыми и вторыми проходит внутри текста. Критерий тут не популярность, а поэтика. Лучше всего продаются те книги, которые интересуют читателя своим содержанием, а не стилем. Именно поэтому бестселлеры написаны никак. Их авторы пользуются самым примитивным набором повествовательных приемов, потому что свою цель они видят исключительно в раскрытии содержания, то есть книга исчерпывается сюжетом. С этой точки зрения бестселлер вообще не имеет отношения к искусству. Их цель – развлекать и, если удастся, просвещать читателя. Другое дело книги, законы, претендующие на эстетические достижения. Иногда, как, например, в случае с Диккенсом, они тоже становятся бестселлерами. Но обычно подлинные шедевры проигрывают книгам популярных авторов. Однако победа бестселлеров над настоящей литературой всегда временная. На достаточно продолжительном отрезке времени классика оказывается более выгодным вложением капитала. Если сложить тиражи за многие годы, то получится, что Набоков прибыльнее любого шпионского романа. Возвращаясь к Барнс & Нобл, следует сказать, что, конечно, в этих магазинах не воюют с книжками-ежедневками. Напротив, как в супермаркетах, этот скоро портящийся товар выставлен на показ, поближе к кассам. Однако тут хитрость небольшая. Горячие новинки можно купить где угодно – в аптеке, на вокзале, в супермаркете. Секрет Барнс & Нобл заключается в том, что тут доверяют не только любопытству, но и любознательности клиентов. И помимо сенсационных новинок, здесь предлагают товар, рассчитанный на долгосрочное потребление. Корпорация Barnes & Noble, решившись вложить капитал в разумное, доброе, вечное, рассеяла по всей стране невиданные по размерам хранилища хороших и разных книг. Сами по себе масштабы книготорговли определили хитроумную тактику, которую я бы назвал расчет на чудака. Нетрудно заманить покупателя мемуарами принцессы Дайаны. Но кто, кроме Barnes & Noble, может себе позволить выставить на полках своих отнюдь не академических магазинов полный перевод латинских и греческих классиков серии «Лоэб». Чем больше магазин, тем больше выбор. Количество тут само по себе переходит в качество. В результате огромные, на сотни тысяч томов книжные универмаги делают доступной редкую книгу, рассчитанную не на миллионы, а на десятки читателей. Эти десятки складываются в тысячи, принося Barnes & Noble многомиллионные доходы. Вот какая арифметика стоит за книжным бумом, казалось бы, внезапно разразившимся над Америкой. На самом деле, тут нет ничего неожиданного. Напротив, грандиозный успех Barnes & Noble лишь один пример, вписывающийся в генеральную тенденцию постиндустриального общества. В очередной раз на наших глазах происходит парадоксальный процесс – самопроизвольная демассификация массового производства. Проще говоря, на человеческом языке, это означает, что когда рынок удовлетворил массовый спрос, ему не остается ничего другого, как гоняться за одиночками, за чудаками, за индивидуалистами, отказывающимися послушно покупать то, что покупают все. И вот уже выясняется, что те самые все – миф. Некогда удобная, но перестающая быть выгодной фикция. Точечный спрос разъедает монолит массовой продукции. Конкуренция дробит его на все более мелкие, все более узкие, все более специализированные участки. Скажем, раньше Америку удовлетворяли 3 телевизионных канала, теперь малые сотни. И так во всем. Достигнув критической массы, маскульт, как амеба, начинает самопроизвольно делиться. Наверное, это экономическая версия биологического инстинкта самосохранения. Чтобы выжить завтра, мир уже сегодня должен научиться быть разным. Книжные гиганты Barnes & Noble лучше других усвоили этот урок.
Нормандский ус Флобера, скептичный Франц, святой сатир Верлен, кузнец Бальзак, чеканщики Гонкуры, их лица терпкие и четкие фигуры. Глядятся стены, спят за пьяных
книг. Микрофона Александр Генис. Продолжая нашу беседу о судьбе книги в Америке, мы вынуждены перейти от оптимизма к скепсису. Дело в том, что успех книготорговли в США привел к парадоксальным результатам. Книг стало так много, что они душат друг друга, а заодно и читателя. Об этом рассказывает Марина Ефимова.
В 1995 году число книг, ежегодно издаваемых в Соединенных Штатах, достигло рекордной цифры – 62 тысячи новых наименований. Такого книжного завала Америка не знала с тех самых пор, как пуритане выгрузили в Массачусетской гавани первый печатный пресс, то есть с 1638 года. Одна библиотека Конгресса закупает ежегодно во всем мире и помещает на свои перегруженные полки по 350 тысяч книг. какие-то хитроумные статистики уже подсчитали, что если самый быстро читающий человек на свете выберет одну тему и будет читать по ней все, что публикуется, он постоянно будет отставать на 166 книг в год. И вот когда число нечитаемых книг превысило число читаемых, американские издатели начали принимать крутые меры. Торговый отдел знаменитого издательства Random House обратился к своему руководству с просьбой наложить на 2 года мораторий на все романы. Издательство HarperCollins аннулировало контракты на новые романы со 100 авторами, что, естественно, вызвало среди последних бурю негодования. Вообще же издательство HarperCollins снизило число ежегодно издаваемых книг с 1500 до 1000. Разумеется, всеувеличивающийся разрыв между числом книг, которые издают, и числом книг, которые покупают, принято объяснять переходом американцев от книги к телевизору. Действительно, если посмотреть на графики времени, которые средний американец затрачивает на то и другое, то эти графики выглядят как небоскреб рядом с избушкой. 1100 часов в год у телевизора и 100 часов в год с книгой. Правда, в этом графике не учитывается то время, которое средний американец тратит на чтение учебных и профессиональных книг. А учти его статистики, очень возможно, что графики стали бы сравнимыми. Более того, если говорить о тенденции, то за последние десятилетия время у телевизоров резко упало, время, проводимое с газетой и журналом, заметно снизилось, а время с книгой медленно, но, как говорится, неуклонно поднимается. И это несмотря на появление нового пожирателя времени – компьютера. Однако продажа книг уменьшается. И чего только не предпринимают издатели, чтобы оживить торговлю. Вышедший в 1985 году утопический роман Урсулы Ле Гуин «Возвращаясь домой» был снабжен кассетой с музыкой, якобы сочиненной персонажами романа. К новому учебному изданию «Дон Кихота» был приложен компактный диск с текстом романа, составленный так, чтобы студенты могли переделывать сюжет по своему желанию. Еще один способ возбуждения интереса – книги и экранизации. Доходит до того, что, например, повесть Марка Деневи «Секретная церемония» была в 50-х годах издана, в конце 60-х экранизирована, а после этого издатели наняли нового автора, чтобы переписать книгу уже по фильму. Однако, в принципе, ничего нового в этих ухищрениях нет. За 6000 лет существования, пишет историк книгоиздательства Альберто Мангуэл, книга не раз нуждалась в рекламе. В средние века в мусульманском мире существовала так называемая седельная книга. К каждому седлу прикреплялся кожаный чехол с пачкой страниц Корана для украшения походной жизни. В 15 веке французский мастер Жан де Монченю делал подарочные сборники любовных мадригалов в виде сердца на серебряной застежке. Первые американские издатели, чтобы поразить воображение публики, изготавливали гигантские, практически нечитабельные книги. Например, знаменитую книгу «Птицы Америки», которая была величиной со слона. Наоборот, в Глазго в конце XIX века несколько умельцев старались ввести в моду миниатюрные издания, суперминиатюрные, так называемые «книжки в медальоне». Однако сейчас трезвые головы книжного бизнеса, присмотревшись к будням нынешней издательской работы, обнаружили некую порочную практику, которая появилась 1,5-2 десятилетия назад и, возможно, стала одной из причин упадка книжной торговли. Во-первых, напуганные конкуренцией крупные издательства стали уж очень потакать так называемым требованиям рынка. Публика покупает детективы, издавая любые детективы. Публика покупает книги о сексе, издавая полупорнографические романы. Через несколько лет обнаружилось чудовищное перепроизводство книжной макулатуры. Во-вторых, руководство издательств перешло от людей с литературным вкусом к людям с финансовым нюхом. Они стали платить большие авансы авторам, чьи произведения казались им многообещающими в финансовом плане, создавая видимость появления в их издательстве крупного таланта и тем подманивая книготорговцев. Даже начинающий автор, умело затронувший модные темы, получал аванс в размере примерно 100 тысяч долларов. Можете себе представить суммы, которые стали требовать себе авторы бестселлеров. Недавно на странице газет попала информация о том, что за новый роман «Мешок с костями» Стивен Кинг пытается получить аванс в 17 миллионов долларов, поскольку его соперник на книжном рынке Том Кленси зарабатывает на каждой книге по 20 миллионов. Дело дошло до того, что издание писателей суперзвезд стало невыгодно издательством. И в ответ на требования Стивена Кинга, например, издатели устроили нечто вроде забастовки, отказываясь платить автору подобный аванс по причине его нелепости.
И бьется сердце, взятое в их плен.
Это была программа Александра Генниса «Книга как угроза литературе». Первый эфир состоялся 9 июня 1998 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 11 июня. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».